И у нас на связи экс-руководитель российской антидопинговой службы Николай Дурманов. Николай, мы приветствуем вас. Добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Да, здравствуйте.
Это Петербург, это Фонтанка офис, это прямой эфир. Александр Емельянов и Николай Нелюбин в студии. Ну, собственно, повод для нашего разговора – это тот самый доклад, 103 страницы. Наши коллеги его изучили и говорят, что если вчитаться, то все безумные теории о том, что загадочные технологии ФСБ и так далее, сплошный заговор и все мошенники, рушатся как карточный домик. Что вы можете сказать об этом документе?
Первым делом я тоже полез в этот доклад, посмотрел на него, на дополнение к этому докладу в виде переведенных на плохой английский докладных записок Григория Родченкова. И действительно, там много нелепостей, много какой-то непонятной лирики, литературных отступлений. В общем и в целом, неубедительный документ, что там говорить.
Ну, то есть вы хотите сказать, все их якобы доказательства, в общем-то, таковыми не являются?
Ну, насчет всех не знаю, потому что я технический человек, меня политическая декларация мало интересует, я в этом не разбираюсь. А вот с технической точки зрения некоторые вещи бросаются в глаза, например, какие-то таинственные царапины на внутренней стороне крышек у допинг-флаконов, которые якобы свидетельствуют о том, что эти флаконы тайно вскрывали. Слушайте, наверное, царапины должны быть с внешней стороны, их же снаружи вскрывали. Какие-то непонятные разговоры о чудовищном количестве соли, которые якобы поправляли плотность подмененной мочи, смертельные дозы этой соли и так далее. Опять-таки, у меня как у профессионала возражение. Соли должно быть столько, чтобы была физиологическая плотность. Какие там, черту, смертельные дозы? Кстати, смертельная доза – это цитата из доклада. Там вообще очень много таких драматических оборотов.
Скажите, пожалуйста, Николай, а вы знаете, кто готовил этот документ? Вы наверняка же с этими людьми работали. Вы можете нам их описать?
Да, я знаю этих людей, я много лет с ними работал. Ну, раньше я избегал таких слов, а сейчас могу сказать, это просто патологические русофобы. Мне много раз приходилось с ними в неформальной атмосфере общаться, они просто патологически не любят нас.
То есть все-таки мы скатываемся в политические оценки. Это заговор, что ли?
Нет, заговором это назвать нельзя. Это физиологическая реакция неприятия нас как явления. Понимаете, заговор – это когда какая-то логика, какой-то расчет, какие-то прогнозы. А здесь какой к черту прогноз? Люди разрушают олимпийское движение, и завтра же, так как с разрушенным Ближним Востоком, будут не знать, что с этим делать. Это просто вот не могут держать в себе. Я думаю, что это вот такое проявление неконтролируемой антипатии.
А, Николай, скажите, пожалуйста, это вот сейчас каковы могут быть последствия? Ну вот вроде вот Sky Sports передает, вроде бы МОК не будет принимать решение об отстранении спортсменов. Вообще, какое может быть развитие событий, как вы думаете?
Нет, я больше про пробирочки, про мочу, а прогнозировать какие-то там политические реакции я не могу.
Я переформулирую вопрос. Вот смотрите, у нас что на кону, да? Могут полностью отстранить, либо не полностью. И говорят, что не исключено, что сегодня в рамках исполкома МОК в Женеве все-таки всю сборную отстранять не будут. Вы удивитесь, если всю сборную отстранят? Вы удивитесь, если отстранят лишь некоторых официальных лиц сборной?
Понимаете, если бы все это решалось в рамках спортивных организаций, в исполнении спортивных функционеров, то, наверное, все бы это было в более мягкой форме. Ну, пожурили кого-то, кого-то бы отстегнули от нашей сборной, сказали, знаете, что он засвечен в докладе, чтобы его не было в РИА. Вот. Но мы совершенно четко понимаем, что за антидопинговыми агентствами, которые требуют самых жестких реакций против России, стоят политические силы. Вот сейчас будет 2-3 письма от сенаторов или какое-нибудь заседание парламента где-нибудь в Европе. И люди из этих стран или люди из сферы влияния этих стран будут вынуждены как на это реагировать. Поэтому, в принципе, в самом плохом варианте, возможно, самые разные решения. Хотя, если есть у Международного олимпийского комитета инстинкт самосохранения, они должны здесь сейчас проявить какую-то решительность.
Инстинкт самосохранения, они чем рискуют, объясните, мы не понимаем.
Если наша команда полностью не будет допущена к Олимпийским играм, или если допуск будет обвешан какими-то унизительными и неприемлемыми условиями, И это огромный удар по принципам олимпийского движения, по организационным принципам. Потом собрать это будет крайне трудно. Не исключено, что олимпийское движение разбредется по географическому или экономическому принципу. Будет Международный олимпийский комитет Европы и Северной Америки, там Азии или еще чего-нибудь. Это собрать потом крайне сложно. Вазу, разбитую вазу склеить сложно.
Хорошо. Я напомню, что у нас на связи экс-руководитель российской антидопинговой службы Николай Дурманов. И вот здесь хочется вернуться к простым вещам, если получится нам кратко объяснить, как вообще выглядела работа ваша ранее. Да, вы сказали, что вы больше эксперт по баночкам,
пробирочкам,
понятно, какими жидкостями. Вот мы исходим из того, что наш пользователь, да, он человек, конечно, умный, но не все знают, как выглядит эта работа, какие там есть этапы, какие там есть сроки. Я лично до сих пор удивляюсь, когда слышу, что пробы какого-то там года признаны, да, там, хорошими или нехорошими. Алгоритм работы. Вот спортсмен заявляется на соревнования. В какой момент он становится клиентом ВАДы? В какой момент его контролируют? Как долго это длится? Срок давности есть у этой истории? Вот чуть-чуть о кухне расскажите нам, пожалуйста.
Кухня сложная, я постараюсь рассказать только о той части, которая касается, собственно, допинг-контроля.
Да-да-да, именно это.
Во-первых, спортсмены международного уровня, это называется тестируемый пул, должны быть готовы к контролю в любую минуту. До соревнований, после соревнований, на соревнованиях, на отпуске, на свадьбе, где угодно. Вплоть даже в больницу, куда они могут попасть, как обычные граждане. Это принцип антидопингового контроля для ведущих спортсменов мира. Все они должны сообщать во Всемирное антидопинговое агентство маршрут своего передвижения на год вперед. Если спортсмен не будет обнаружен в том месте, которое он заявил, он получает желтую карточку. Вторая желтая карточка – дисквалификация.
Все строго.
Это связано с тем, что есть допинги, которые быстро выводятся из организма, но медленно действуют, долго действуют. И поэтому таким образом как бы идет сигнал потенциальным жуликам. Знаете, что вы можете готовиться к каким-то соревнованиям, думая, что вы там будете чистые, но мы к вам можем приехать неожиданно до того. Дальше. Момент хранения проб. Все та же логика. Сегодня ты принимаешь неуловимый допинг, но твои пробы заморожены на 8 лет или на 10 лет. И когда-нибудь мы их вытащим, и с помощью новых методов, новой аппаратуры эти неуловимые допинги, мы их обнаружим и задним числом открутим кино назад, отберем все медали, отберем деньги, опозорим. Опять-таки это в каком-то смысле признание бессилия перед изобретательностью новых допингов. Ну и мощный сигнал спортсменам, что ваши проблемы сегодня не кончаются, они откладываются. Можно спорить с этим подходом. Я, например, считаю, что это не совсем правильно, потому что снижается драматургия спорта. Любая победа становится условной. Условной на 8 лет или там, на 10 лет, пока эти заиндевелые пробирочки где-то лежат на минус 130.
А вот скажите, пожалуйста, а для вас какой, я не знаю, там порог был бы приемлемым, если эта история, на ваш взгляд, не очень нормальная? Да, у вас есть внутреннее понимание, как было бы правильнее и честнее?
Есть. Я как отставной антидопингер могу выражать свои идеи без политической корректности. Я считаю, что
в нашем эфире сделайте.
Да, значит, я считаю, что антидопинговые службы — это часть спорта. Тоже идет соревнование с жуликами. И как все в спорте, есть победители, есть побежденные. Если мы в данный момент, здесь и сейчас, на этом стадионе или на этой тренировочной базе какой-то допинг не поймали, мы проиграли. Надо уметь проигрывать. Мы проиграли. Значит, у нас не хватило мозгов, у нас не хватило аппаратуры, у нас не хватило фантазии. Мы проиграли, все, свободен. Медаль твоя, с тобой и со своей совестью разбирайся, ты достоин или нет. То есть не надо морозить эти пробы. Ничего хорошего от этого не получится.
Услышали вас. Возвращаясь к той теме, о которой мы говорим, вот нам наши пользователи пишут, очевидно, не сразу присоединившись к нашему диалогу в качестве собеседников. У нас, кстати, пользователи могут легко задавать любые вопросы, мы их тут же вам переадресуем. Вот пишет нам наш пользователь Даниил. А вот то, что сейчас все обсуждают по поводу того, что якобы какие-то сотрудники каких-то российских служб сдавали анализы мочи вместо российских спортсменов,
да.
Как вы это воспринимаете? Это анекдот или такое в реальности чисто технически могло произойти? То есть есть ли случаи, когда кто-то так делал ранее? Как это работает?
Конечно, я с этим много раз сталкивался. Это, кстати сказать, изобретение отнюдь не российское. Допинг-офицеры – живые люди, у них есть зарплата. И когда им предлагают взятку за то, чтобы они какого-то грязного спортсмена, особенно звезду, особенно денежную звезду, отпустили, и эта взятка превышает годовой доход, это большой соблазн. Поэтому и наши, и не наши антидопинговые службы с помощью ДНК-анализа иногда обнаруживали в допинг-пробах, ночью, извините за выражение, допинг-офицеров, а не совсем не тех спортсменов, которых они должны были контролировать. Обычная история.
А что потом происходит с таким офицером? Какая судьба у него дальше, если это становится достоянием гласности? Кто его может вывести на чистую воду? И как часто это происходило? Сколько процентов таких историй стало предметом разбирательства?
Как правило, разбирательства внутри антидопинговых служб, они не выходят на поверхность, потому что это удар по репутации, удар по деньгам. Вот эти коллекторские агентства, то есть фирмы, которые собирают допинг-пробы и возят их в лабораторию, это довольно серьезный бизнес. Ну, сами посчитайте. Допустим, агентство собирает 50 тысяч допинг-проб. За каждую пробу они получают там, по $500 или там, по $1000, в зависимости от того, куда они летали, где они жили. Это огромный бизнес. Поэтому всякие косяки, всякие неудачи, которые случались, они не становились достоянием общественности. Но вообще я знаю случаи, когда, например, шведское коллекторское агентство ADTM, очень известное в антидопинговых службах, уволило целый букет своих допинг-офицеров. Там были украинцы, русские, молдаване, по-моему, пара шведов. Как раз за то, что они вовсю вместо спортсменов сдавали допинг-пробы.
Скажите, Николай, а вы сталкиваетесь с такой ситуацией или с соблазном, когда, не знаю, ваши коллеги, быть может, вы сами были вынуждены принимать то или иное решение?
Не совсем понял. Брал ли я взятки? Так вопрос звучит?
Нет, вопрос звучит не так, но вы можете ответить на этот вопрос.
Нет, не брал, поэтому жив и относительно здоров. Хотя предложения, конечно, были. И надо сказать, что...
Вы можете нам... Понятно, что мы не будем глубоко залезать, просто понять, ощутить по-человечески, да? Я не знаю, там параметры же он в цифре измеряется, да? Не в килограммах, не в чемоданах, в цифре. То есть какие цифры это, как правило? Вот сколько это
стоит? Я понял посыл. Кончаю философию, ближе к деньгам. Ну,
не,
смотрите.
Философию непременно вернемся чуть позже, но здесь хочется конкретнее.
Да. Часть наших... Вот смотрите.
Сейчас мы перед нами... с непонятными категориями.
Перед нами некая модель, допустим, победитель Тур де Франс, известная фигура, раскрученный спортивный персонаж, который фигурирует на огромном количестве рекламных буклетов, у которого многомиллионные контракты по раскрутке всякой спортивной еды, велосипедов, формы и так далее, и так далее. И вот он попадается допинг-офицеру, и он знает, что в этот самый момент в его допинг-пробе есть нечто, что может ему стоить всех этих десятков, иногда и сотен миллионов долларов. Он может предложить допинг-офицеру практически любую сумму. Любую, которая только придет в голову.
Ну как это любую, я не знаю, 10 миллионов долларов, что ли?
Ну, миллионы вряд ли, но сотни тысяч долларов.
На сотни тысяч долларов, порядок определить.
Да. Вот. Берем другой вариант. Бейсбол в Америке. Очень задопингованный вид спорта. По разным причинам задопингованный. Возрастные ребята, не в очень хорошей форме. Приходится догоняться с помощью химии. Там это огромная проблема. Именно поэтому бейсбол, кстати, не подписал кодекс ОВАДы. У них там свой допинг-контроль. Гораздо мягче, чем можно ожидать. Так вот, человек рискует не просто своей зарплатой, своей славой, а слава бейсболиста в Америке, она особенная. И вот он попадается на допинг-контроле. Слушайте, он готов расстаться с годовой зарплатой, чтобы не попасться на допинг-контроль. Это очень серьезно.
Зарплата американского спортсмена, как мы понимаем, тоже считается сотнями тысяч, если не миллионами долларов.
Да, да. Поэтому на допинг-офицеров во всем мире, да и у нас тоже, оказывается очень жуткое, серьезное финансовое давление. Немногие, не все выдерживают. Понятно, что система ищет противодействие, и идет система контроля. Подбор допинг-офицеров тоже достаточно важное дело. Нужны люди, не очень заинтересованы в деньгах, такие фанатики. И такие тоже встречаются, слава богу.
Давайте напомним нашим уважаемым пользователям, кто у нас на связи. Экс-руководитель российской антидопинговой службы Николай Дурманов. И здорово, что вы можете сейчас легко говорить, как человек, который, да, уже в этом смысле свободен. Мы за вас искренне радуемся. Что бы там ни было, мы за вас радуемся. Новость, которую мы хотим, чтобы вы прокомментировали. Международная федерация футбола, ФИФА, запросит у Всемирного антидопингового агентства информацию, касающуюся роли министра спорта Российской Федерации, президента РФС Виталия Мутко в допинговом скандале. Это что? Это следующий этап того, о чем мы говорили в начале, или это какая-то параллельная история?
Ну, это самая главная цель. Чемпионат мира 2018 года – это самая главная цель всего этого допингового скандала, всей этой многосерийной эпопеи. Тут есть и политические, и экономические моменты,
понятно,
и прочее.
Понятно, что сценарий вы не видели, но вы догадываетесь, каким он может быть. Каким?
Вы знаете, в традициях североамериканской прессы говорится все открыто. Там много раз уже обсуждался вопрос, как бы нам у русских отобрать чемпионат мира. Они его недостойны, и вообще они будут на глазах 6 или 7 миллиардов телезрителей рассказывать, какие они хорошие, этого допустить нельзя. А что касается конкретной ситуации ФИФА и Мутко, в докладе Макларена есть очень туманный намек. Вроде бы, когда-никогда-то промелькнула фамилия какого-то футболиста, и на материалах по этому футболисту стояли две литеры, ВЛ, которые, как нам кажется, соответствуют имени и отчеству министра спорта Виталия Леонтьевича. Ну, и вот на основании этих трехэтажного «вроде бы», как нам кажется, «может быть», «вполне возможно», вот ФИФА, которые еще не совсем оправились от атомной бомбардировки, которой они были подвергнуты год-два назад, ну, решили как-то проявить свое понимание ситуации.
Эту ситуацию, кстати, комментируют в Кремле. В докладе по допингу в Российской Федерации независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства не упоминается Мутко, заявляют в Кремле. Мутко не упоминается в докладе как непосредственный исполнитель, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Интерфаксу, отвечая на вопрос, касается ли министра решения президента о временном отстранении чиновников, которые упоминаются в докладе комиссии ВАДА по допингу. Временное отстранение чиновников. Как мы это комментируем? Как вы это понимаете?
Ну, совершенно правильно. Там не было упоминания министра, там были некие гипотезы, высказанные вслух.
А именно зачем?
А как нам еще реагировать на это дело? Вот огромный доклад.
Мы, понимаете, мы в этом вопросе дилетанты с Александрой, честно вам скажем, мы ничего не понимаем. Вот мы видим принятое решение и пытаемся понять, о чем оно говорит, о чем оно может говорить, насколько оно мягкое, насколько оно достаточное, чтобы что. Вот в этом смысле вы нам нужно пояснить.
Вы хотите, чтобы я прокомментировал решение Кремля, да?
Нам важно понять, как эксперт, как вы воспринимаете эту новость. Она на что указывает? Это что значит? Это попытка спасти людей от удара, от какой-то там, да, оголтелой, ничем не подтвержденной критики? Или это косвенное признание того, о чем они говорят? Вот что мы хотим понять.
На самом деле, там есть ключевая фраза следующая, что мы их временно отстраняем, а вы, пожалуйста, в ответ на этот наш жест доброй воли, предоставьте, пожалуйста, документацию не в виде гипотез, не в виде личных мнений, ощущений, не в виде пересказа того, что мы много раз уже слышали в исполнении наших перебежчиков, а в виде каких-то бумаг, документов с подписями, с датами и так далее. Ведь на самом деле, когда решает судьба человека, нельзя ориентироваться на фразы, которые мы постоянно видим в докладе, они идут как рефрен. У нас создалось впечатление, что этому человеку можно верить, речь идет о Родченкове. Хотя мы отдаем себе отчет, что недавно он врал, и мы сами его уличали во лжи. Но в этом конкретном случае мы считаем, что он говорит правду. Ну, поверьте мне, это зыбкое основание для каких-то организационных решений, тем более в другой стране.
Хорошо. Тогда, собственно, возвращаясь к ФИФА, финальный аккорд. У кого что получится? Как вы думаете, времени остается немного, очевидно, развязку мы скоро увидим. Действительно дойдет до того, что могут отобрать? Действительно может расколоться Международный олимпийский комитет, Международное олимпийское движение? Или все-таки есть какие-то точки?
И повлияет ли это как-то все-таки на чемпионат мира?
Да, за которыми все начнут сдавать назад, немножко успокоиться и все-таки договорятся, да?
Ну, пока про чемпионат мира 2018 года говорят маргинальные спортивные репортеры и особенно невоздержанные на язык политики. То есть на радарах нынешней ситуации чемпионат мира пока не просматривается. Но мы об этом прекрасно помним все. Ну, а что касается вот сегодняшнего момента, ну, очень рассчитываю, что Международный олимпийский комитет проявит, скажем так, даже не дипломатические способности. Здесь дипломатия ни при чем, а просто здравый смысл. И найдет какой-то вариант, который устроит всех. Пожурит, кого-то отстранит, но тем не менее радикальное и, на самом деле, смертоносное решение одну из великих спортивных стран отстранить вообще от Олимпийских игр принято не будет.
Ну и последний вопрос. Наши пользователи, которые нас внимательно слушали, а я напомню, что мы беседуем с настоящим профессионалом, экс-руководителем российской антидопинговой службы Николаем Дурмановым, просят вас простую историю рассказать. Скажите, пожалуйста, а в какой момент вообще допинг появился в истории спорта? В каком виде спорт? Как именно его обнаружили? Ну и, собственно, как скоро врачи стали работать с этой темой?
Ну, допинга было много в древнем спорте, в Древней Греции, у римлян, хотя у них гладиаторство, сложно назвать спортом.
А что
ну,
тогда
в общем...
было в виде допинга?
Да, что было тогда, и насколько,
насколько это было
легально в то время?
Были всевозможные настойки, мухоморы и прочие грибы, наверное, и псилоцибиновые галлюциногены тоже. На самом деле, актуальный... Что?
Это было запрещено или разрешено?
У греков это всячески приветствовалось, потому что это означало, что человек ближе становится к божеству, потому что логика древнегреческого спорта и нашего спорта, они диаметрально противоположны.
Как далеко мы ушли от классики, представляете? Как далеко мы ушли от классики?
Это да. А что касается допинга в нашем понимании, то главные проблемы с допингом начались в середине 19 века на конских соревнованиях и на собачьих бегах. Потом, в конце 19 века, это появилось у людей. Расцвет допинга – это середина 20 века, когда на арену вышли анаболики. И вот анаболики начали формировать пьедесталы почета. И вот в 67-м или 68-м году, наконец-то, впервые было принято решение о проведении допинг-контроля. Так что допинг-контролю, почти полвека.
Всю историю олимпийского движения можно перечеркнуть. Если, конечно, все дойдет до того, о чем вы нам рассказали и дали прогнозы. Будем надеяться, что этого все-таки не случится.
Дай Бог.
Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Я надеюсь, что мы впредь можем быть на связи оперативно, если вы не против.
Только свистните.
Сделаем это непременно. Экс-руководитель антидопинговой службы Николай Дурманов ответил на наши ваши вопросы и текущие новости по тегу ВАДА прокомментировал. Удачи вам, всего доброго.